Вы на хвалях Радио Свобода у студии Далей Кастусь Бандарук. Як вы оцениваете выники 2003 году? Чем вам, передусім, запомнился минулый год? С этими питаниями до белорусских политиков звернулся наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Старшиня партии БНФ Лявон Баршчевский назвал 2007 годом спаду. Оптимизму в громадстве не додалося, а додалося пессимизму.
2007 год – это был год экономичной стагнации, потому что белорусское чудо, которое называли экономику, ясно начал себе выявлять, как только кошты на энергоносбиты начали идти в бок реальных коштов. Это одночасно отбирало у людей те гаранты, до которых они привыкли. Але люди еще не привыкли до того, что, как свои права отстоивать, треба учиться протестовать. Треба вспомнить такие забытые для их понятия, как профсоюзы, как демонстрации, пикеты, как манифестации, потому что это справа людей, а оппозиционные партии, организации могут только организационную допомогу в этом оказывать. Вот, когда люди это усведомят, тогда у нас оживет громадянская супольность, можно будет ожидать социально-экономичных изменений. Год был, безумовно, стагнацией во всех сферах.
Намесник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич назвал пленным тое, что подчас Конгрессу Демсилов ухвалено утворение громадской комиссии по реабилитации ахвяров политичных репрессий. А так само ободва былые кандидаты у президенты Казулин и Милинкевич подтримали громадянскую кампанию «Беларусь у Европу». Спадар Рынкевич сказал.
За этот год отбылось вельми шмат подей. Перед усим это Конгресс Объединенных Демократичных Сил. Не все отрымалось, что хотелось. И питания такие, как урад народного доверу, нелегитимность подара Лукашенко. Все это выпало с политического процесса и инициативу оппозиции не перехопило в этом году. В целом же, я лечу, удалось позбегнуть горшего. Не сгубили объединение демократичных сил, одинство засталось. Але все проблемы еще напереди.
Молодевый лидер Павел Северинец заявил, что 2007 год запомнился криминальными справами супрать молодофронтовцев.
А так само стойкостью хлопцев и девчат, многим из яких нема и 18 годов. Это и справы Федорука и Корбана, и справа Пятёх. Суд у Менску, справа Солигорцев, Ивана Шилы, Насты Азарки, Ярослава Грищени с Барановичем. Затем справы гомельских молодофронтовцев, Катерины Соловьеву у Полоцку и, натурально, суды супрать Змитера Дашкевича и опошний по Артуру Финкевичу.
Выказывание политиков записал Олесь Дашчинский. А ці варта християнам, католикам и православным отзначать свято Божьего народження в один день? На гэтае пытанне адказвалі мінакі на вуліцы Багдана Хмельніцкага ў Менску, а пытанне правяла Любоў Лунёва.
Католікі і праваслаўныя павінны жыць разам і адзначаць гэтае свята таксама адначасова. Я так думаю, што трэба да гэтага падысці навукова, трэба даследаванне правесці і абавязкова трэба, каб былі факты. Прыйсці сказаць, такога-тага ён нарадзіўся, такога-тага было, падлічыць гэтыя ўсе дні, дамовіцца ўсім, бо спрэчак не павінна быць.
Я хачу, каб масоўскі патрыярхат далучыўся вот да гэтага самага. Так Бог-то один. Ну и пусть и мы бы были все едины.
Конечно.
Почему?
Ну, весь мир празднует в один день. И хотелось бы,
должно быть все в один день.
Варто.
А почему?
У всех христиане. Так что пускай отмечают в один день. Они давно должны прислушаться. Московский патриархат. Во главе с Алексеем.
Ну, я считаю, что надо, потому что, в общем, сейчас получается неправильно. Мы вначале встречаем Новый год, у нас сейчас пост, я православная, допустим, а потом нарушаем. Я считаю, что надо, конечно, чтобы это как-то вот вместе было, потому что мы, получается, постоянно нарушаем религиозные каноны. Получается, Новый год называют его католическим, а православный тогда получается с 13 на 14, когда нет ни выходных, ничего и уже не праздник.
Но в любом случае, всякие резкие перемены в виде революции, изменения политических ориентаций, изменения мировоззрения и взглядов на праздники, это все. Мне не нравится это.
25 декабря. А потому что, между прочим, основа была католическая церковь, ее основал Христос. А православная церковь отделилась уже от католической. Это было в 900 каком-то году.
Считаю, да. А потому что это христиане, и потому что это действительно общий праздник.
Не, видимо, надо так, как сказал, потому что это не пойдет, не примут. Католики не примут. Православные будут тоже. Не надо. Ех бенджи як так, як было.
Ну, лічу, что можно и в один день это сделать, чтобы было единство со всем христианским миром.
А питання провела Любов Луньова.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Кастусь Бондарук. А тепер празький акцент. Що рихтує нам 2008 год? Що ви прогнозуєте, чого боїтеся, перестерігаєтеся і на що сподіваєтеся у наступному годі? На гэтае пытанне ў апошнім у гэтым годзе выпуску «Праска акценту» адказваюць Валянціна Кудовіч, Святлана Алексіевіч, Ігар Бабкоў, Валер Булгакаў, Наталля Лешчанка, Вячаслаў Пазняк, Юры Свірко і Павел Шарамет. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Што нас чакае там, за мяжою году? Відаць, такое пытанне людзі задаюць сабе спрадвеку. Назад-то яно ўсё здаецца зразумелым і натуральным, скаваным у жорсткі ланцуг прычынаў і следстваў. А вось наперад адны пытальнікі. Тут ёсць месца і халоднаму прагнозу, перадача ж аналітычная стан абавязвае. Але і не толькі яму, па вялікім рахунку, ніхто з нас не ёсць назіральнікам, усе так ці інакш удзельнікі. А калі удзельнікі, то ніколі не пазбавімся ў нашых спробах заглянуць у заўтрашні дзень, у наступны год, ад вялікіх пачуццяў, страху і надзеі. Але ці варта пазбаўляцца? Мы не назіральнікі на гэтым свеце яшчэ і таму, што насамрэч будучыня не перадвызначаная. Яна якраз і вызначаецца нашымі сённяшнімі надзеямі і страхамі. Філёзаф Валянціна Кудовіч на маё трыадзінае пытанне паступіў як чалавек сапраўды адказны, найперш прыгадаўшы свой леташні прагноз на год, які праз пару дзён сыдзе ў мінулае.
Летась у апошняй перадачы «Пражскага акценту» я казаў, што калі Александр Лукашэнка ўтрымуе сітуацыю ў краіне пасля радыкальнага падвышэння коштаў на расійскі газ ды нафту, так ён зробіцца моцным як ніколі. А Беларусь, вызваленая і ад расійскага бізуна, і ад расійскага перніка, нарэшце стане сапраўды незалежнай дзяржавай. Падзеі гэтага года паказалі, што ўлада досыць упэўнена кантралюе сітуацыю. А каб мінімізаваць страты ад непрыязных паводзінаў Росії, яна почала активно шукати нові ресурси, як внутрі країни, так і за її межами. Меркую, у Росії не засталася незаважена потенційна здольність Білорусі вислізнути з-під її впливу. Прикладом тому сенсаційна щедрість Росії як стосовно нових коштів на газ, так і стабілізаційних кредитів. Оказується, як би не фанаберилася Росія своєю гегемонією у регіоні, яна готова і далі платити величезні гроші, щоб утримати Білорусь каля себе. Але ж, певно, і Олександр Лукашенко тепер виразно усвідомив, що лепей не клястися Росії у любові, а увесь час тримати її у напрузі. Тому, не глядячи на ті обіцянки і цацянки, які він, певно ж, виказав Путіну під час його останнього візиту, у 2008 році Олександр Лукашенко буде вести активну зовнішню політику у самих різних накірунках. І навіть не стільки ділі є самої, а каб не спинно нагадувати Росії, что для ей Беларусь має больше значення, чим яна для Беларусі. Что до перестерогов, так у мене завсёды одна і та ж самая перестерога. Покуль Росія ментально застається імперією, а незалежність Беларусі, передусім зав'язаная на особу одного чоловіка, я тривожуся і буду у наступному році тривожитися за її незалежність. І гэтая тривога не покине мене до той пори, покуль Беларусь не отулить себя от России еврозвязан. Разумею, коли такое и здарится, без здарится, вельми и вельми не худко. А лишь кожный додатковый год незалежности все более мацуя мои надеи, что для нас в реште-реште все складется добро. И мы будем жить у нормальной среднеевропейской краине, где будут свои отметности от наших соседей. Это, наперш, значная мера присутности российского фактора, русской мовы, русской культуры. Але с тягом часу, я думаю, что это останется только нашей отметностью, а не тем, что усерьез поражает нашим ментальным основам.
Журналист российской телекомпании «Первый канал» Павел Шарамет меркуя, что головной подеей 2008 года у Беларуси станут парламентские выборы. Вокол гэтага и ягоныя надзеі, и ягоныя перасцярогі.
Прогноз на 2008 год, он очень простой. Я думаю, что многие политики, журналисты, эксперты говорят одно и то же. Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями очередного всплеска политической активности в Беларуси, который будет связан с парламентскими выборами. И мне кажется, что на этих парламентских выборах белорусская оппозиция выступит лучше, организованнее, мощнее по сравнению с тем, как она выступила на президентских выборах последних, а тем более на предыдущих парламентских выборах. Я надеюсь, что удастся преодолеть трудности коммуникации между политическими партиями и что удастся преодолеть разногласия внутри демократической коалиции. И я надеюсь, что большое количество людей к моменту парламентских выборов преодолеет внутренний страх и примет активное участие в выборах. Я боюсь двух проблем. Я боюсь, что в критический момент обострения политической ситуации в Беларуси оппозиционные лидеры дрогнут, отступят от тех заявлений, которые они сейчас делают, и вновь предадут своих сторонников. И второго момента, которого я боюсь, это то, что президент Лукашенко все-таки продаст Белоруссию России, обменяв страну на политические и экономические гарантии персонально для себя.
А философ Игорь Бабков, наоборот, от политики в наступном годе не отчувая ни страху, ни надеи.
Ну, коли казать про сподевание, страхи, альбоники, пока не, то я бы разбил это пытание на несколько таких речев. Первое, политики. Как раз на политику уже нема ни страхов, ни сподеваний. Мне сдается, что в наступном годе политика будет зникать, то есть будет протягивать зникать само поле политичного, и политики будут выглядеть худшей, в лучшем выпадку, как такие Санта-Клаусы на святе, какие что-то говорят, але, ну вот все разумеют всю умовность этого дискурса. То есть значно больше сподевания у меня на сферу культуры, и мне сдается, что те тенденции переутворения культуры у шоу, у КВН, какие мы назирали опошние, может быть, 3-5 год, яны потиху начинают уравноваживаться, и, ну, ясно, что это шоу не может займать всю простору, и, может быть, в наступном годе я, например, бы чакал, так думаю, на вздогон эпохи выход книги того же Макса Шура эсеистики, альбо прозы Марии Роуды, альбо той же эсеистики Сергея Шедловского, якія відавочна не в гэтым шоу, не в КВН, але тым не менш вельмі важныя для беларускай культурнай прасторы. Ну, а калі казаць пра вялікія спадзяванні і падставу для нейкага аптымізма, то мне здаецца, што самы вялікі аптымізм звязаны з прыходам новага пакалення. Мы ўжо пачынаем паціху, і наступны год будзе, мне здаецца, пераломным, бачыць приход уже третьего поколения, ну, коли лечить с конца, может быть, 80-х, початку 90-х, третьего поколения в белорусскую культуру. И, знову же таки, я бы чакал книжек той же Ирины Дорофейчук, альбо Татьяна Нядбай, коли казать про поэзию, альбо коли казать про книги прозы, то, может быть, книгу Натальки Хаританюк. Я как-то не дивно, страхов уже амаль что не засталось. Да, может быть, за 90-е вот страшилок было так много, что уже теперь амаль что ничего и не боишься. Подставов для страхов значно больше, коли про глобальную картинку, потому что часом мне навод сдается, что мы вступили в стадию, так бы мовить, третьей сусветной войны, но только до конца этого не усведомляем. То есть войны тотальной и войны скированной не на классичную перемогу, так вот, снижение противника, а войны скированной, как сказал бы Дебор, на тотальное улучшение всех альтернатив, всех незгодных вот у новый сусветный спектакль, коли так бы мовить. И в этом смысле, я думаю, что в наступном году, ну, уже таки мы будем назирать черговые эпизоды вот этой третьей сусветной войны, снищения этим тотальным спектаклям певных выспочек, как бы не сгодить, и выспочек альтернативы. Но, знову же, может быть, это и характеристика, может быть, это этой новой эпохи, что обезболивающие настолько мощные, вот это лада спектакля, что мы навод не поспеваем спужаться.
Для Натальи Лещенки, супрацовницы международной доследной компании Global Insight, прогнозы – это буденная праца. Миновито продукование оценок и прогнозов бизнес-компании, у якой яна працуе. Але надеи и страхи изъявляются под Новый год навод у аналитиков.
В наступном годе по УСИ СНД будет назираться тенденция до переразмеркования политичной и экономичной улады, где были оппозиционные силы, большей часткой продемократичного настроя будет отходить на межи политической сцены, а замест этого борьба за формулирование политики, за принятие решений, за володание индустриальными и экономичными активами будет проходить поза межами публичной политики, а она будет вестись помеж административными, региональными и этничными кланами. Это не вельми добрая тенденция с пункта погляду демократичного развития, бо народ и электорат будет иметь все меньше и меньше голоса в формулировании того, что будет отбываться у их краинах. Будет иметь все меньше и меньше уплыву. Для Беларуси ситуация особливо текалая, бо тут может разгорнуться борьба помеж мясцовыми административными элитами и российским бизнесом за белорусские индустриальные активы. Это, будем сподеваться, откроем и новые экономичные махчимости не только для чиновников, але и для тех, кто будет жадать вести свой бизнес в Украине. Коли говорить про некие страхи, то это, конечно, вельми важная тенденция. Зараз это агульный рост цен на продукты харчования, которые назираются не только в России, в Центральной Азии, в Беларуси, але и по всем свете. И это будет иметь негативные наступства, эти больше тяжкие наступства, не только для споживцов, але и для экономиков, для господарки всех краин. Бо это отлюстровывается и у больше высокой инфляции, и тому радам треба будзе заклапоціцца аб тым, як вырашыць гэтую праблему. А што датычыцца спадзяванням, то, як я ўжо і казала, гэта, па-першае, спадзяванне на тое, што магчымасцяў стане больш эканамічных. Вось гэта памяншэнне магчымасцей для палітычнага ўплыву неяк найдзе выхад, магчыма, у культурнай сферы, што людзі, нават калі яны не змогуць уплываць на палітычныя працэсы ў краіне, яны не звярнуцца только до неких деструктивных тенденций, але магчыма гэта выліцца у саморазвіцці, у пошуках сабе, не только эканамічных, але і культурных адкрыццях. Гэта тенденцыя, якую мы бачым у Беларусі ўжо некалькі гадоў з з'яўленнем вельмі таленавітых драматургаў і спевакоў. Людзі выкарыстаюць гэты час для таго, каб знайсці магчымасці развівацца самім.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску 2008 год. Прогнозы, перасяроги и спадзяванні.
Профессор Европейского гуманитарного университета политолог Вячеслав Пазняк пропонует прогноз по вузловых сюжетах международной политики.
Некоторые мои прогнозы могут не сбыться, и, может быть, оно и к лучшему. Думаю, что прогнозировать на ближайшую перспективу, конечно, наиболее грамотно было бы, исходя из существующих трендов. Но если эти тренды разбить, по крайней мере, на две большие части, то есть Беларусь, регион и глобальные, то мы можем, наверное, достаточно уверенно утверждать, что будет продолжен газово-нефтяной роман между Беларусью и Россией. Как он будет складываться, это уже вопрос будущего. Но то, что эти отношения пока не заключены в стабильный долговременный контекст, это очевидно. Что касается Европы, нынешний год показал то, что нарастала напряженность в отношениях между Россией и Евросоюзом. Это прослеживалось как, собственно, в том, что было отложено согласование нового договора о партнерстве и сотрудничестве. Мы видели то, что и такая прежде влиятельная и от
авторитетная организация, как ОБСЕ, тоже стала жертвой противоречий Российской Федерации с западными партнерами. Обострялись отношения и между Россией и НАТО, и, очевидно, в ближайшие месяцы ситуация вряд ли будет меняться. Что касается глобальных трендов, то, пожалуй, нужно, видимо, ожидать определенного нарастания радикального исламизма, и в связи с этим очень тревожны последние события в Пакистане, резонанс от которых может вызвать волну крайне нежелательных событий в других точках планеты. Что касается опасностей, думаю, что на векторе отношений Беларуси и России существуют своего рода такие полярные разбросы опасностей. Первое – это то, что нельзя исключать очередного кризиса в отношениях Минска и Москвы. Противоположный прогноз, также крайне нежелательный, это неприемлемые с точки зрения независимости Беларуси уступки Российской Федерации, будь то в политической или экономической сфере. Видимо, к опасностям будущего года следует отнести и вероятное продолжение изоляционистской политики официального Минска и патовую ситуацию в отношениях с Евросоюзом и Западом в целом. Ну и одной из наиболее серьезных опасностей, наверное, можно назвать предсказываемый целым рядом экономистов и фабрик мысли глобальный экономический кризис, последствия которого, несомненно, будут тяжелыми и продолжительными, если он произойдет. Что касается надежд, что они связаны с первыми двумя вопросами, наиболее локально, наверное, хотелось бы надеяться на открытие офиса Европейского Союза и начало работы по разбиранию завалов в двусторонних отношениях. В связи с этим хотелось бы надеяться и на большую гибкость официального Минска в отношениях с Евросоюзом и Западом. В данном случае эта гибкость, наверное, прежде всего предусматривала бы конструктивные компромиссы с белорусской стороны. В парадигме надежд хотелось бы видеть и усиление позитивной роли белорусской оппозиции, ее большую консолидированность, большее понимание со стороны белорусского общества и большую поддержку, соответственно, позитивное влияние белорусской оппозиции на внутреннюю и внешнюю политику, несомненно, имело бы самый благотворный эффект.
Юрий Свирко, редактор украинской газеты «Экономические известия», глядит на будущую Беларуси с Киеву, але белорусскими очима.
Я прогнозую, что наступный 2008 год будет довольно стабильным. Принамсі, у нашем регионе, во Усходней Европе, ніяких глобальных зменаў не чакаецца, можа на радасць, а можа і на гора. Тым не менш, я б хацеў, каб беларусы зразумелі, што яны фактычна засталіся адны у такім цікавым становішчы, апынуліся на востраве свабоды ў двукосі і ідуць зусім не ў той бок, куды рухаецца ўся Еўропа і нават Украіна суседняя. Вось побоюся я того, что у России отбудутся певные политические змены, что Россия будет все больше робиться подобной до Беларуси, как это несколько годов прогнозовали менские аналитики, что режим у России будет все больше нагадывать белорусские, и что это будет поширяться не только на Россию и Беларусь, але и на Украину. Покуль что как раз Украина засталась такой вольной и довольной, задоволенной зоной у нашем регионе, и мне вельми б хотелось, каб менавіта воля поширалася отсюль на соседние краины, а не наадварот.
Поводле редактора часопису «Архе» Валера Булгакова, у наступным годе белорусская оппозиция докажа, что, так бы мовить, чутки про ее смерть крыху перебольшенные.
Ну, почну видать с того, что огромнейший российский кредит, а так само обещание наступного кредита еще больше, как не попередне. Видать, у наступном годе развяжа нашему белорусскому режиму руки, і ён будзе менш схільны да зандажу глебы, да імітацыі нейкага дыялогу з еўрапейскімі і іншымі заходнімі структурамі. Гэта значыць, прынамсі да парламенцкіх выбараў я хутчэй прагназаваў бы замарозку палітычнага поля і ўзмацнення жорсткасці беларускага палітычнага рэжыму. Што датычыць эканомікі ці эканамічных матэрый, то я мяркую, што яна ізноў будзе развівацца на ўзроўні супастаўным з ўзроўнем 2007 году, аднак разам з тым будзе нарастаць прорва ў якасці жыцця паміж беларусамі і нашымі заходнімі суседзямі. Я маю на ўвазе палякаў, літоўцаў і латышоў. Тых, хто жыў ці жыве ў гэтых краінах з беларусаў больш-менш працяглы час, думаю, зразумеюць, пра што я гавару. Таксам прагназую чарговыя карупцыйныя скандалы. На мой погляд, гэта такі ўжо неадметны спадарожнік нашай беларускай рэчаіснасці. Больш за тое, я мяркую, што пакаранне гэтых будучых лукашэнкаўскіх карупцыянераў будуць большымі і больш суровымі, чым в апазіцыйных актывістаў. Значыць, тут нашы правіцелі кіруюцца логікай «бей свайго, каб чужым, як бы страшна было». Таксама ў якасці такога як бы пасімістычнага ці негатыўнага сцэнара скажу пра тое, што выглядае, што будзе падаць у выніку самаізаляцыі нашай краіны адукацыйны ўзровень, як быць ўзровень адукацыйнай сістэмы. На жаль, цяперашнія палітычныя рамкі не дазваляюць беларускім навучэнцам самага рознага ўзросту і самых розных зацікаўленняў атрымліваць адукацыю так і ў тых адукацыйных пляцоўках, як гэта робяць іх калегі, напрыклад, у Польшы ці, напрыклад, Літве ці нават у краіне. Што датычыць пазітыўнай часткі, то нягледзячы на такую як бы апакаліптычную часам устаноўку беларускіх аналітыкаў, я спадзяюся, што беларуская апазіцыя выжыве, захаваецца і магчыма будзе нарошчваць свой уплыў. Не буду гаварыць як, бо гэта, ведаеце, размова не на адну гадзіну, на больш працяглы час. Таксама спадзяюся, што беларускамоўная культура ў 2008 годзе не здасць сваіх пазіцый, а магчыма будзе працягваць свой мікраскапічны шлях ці хутчэй шлях наперад.
Пісьменніца Святлана Алексіевіч нарадзілася ў год пацука, як і той, які надыходзіць праз некалькі дзён. У наступным годзе яна спадзяецца закончыць сваю кнігу. А чаго яна баіцца?
Ну, я не знаю. Вот я ехала сейчас таксі, и там почему-то диктор пугал всех крысой, что она не для всех будет как бы удачной и дружеской. Я-то сама родилась год крысы, буду надеяться, что она будет щадящий такой режим будет для меня. Для себя я хотела бы, и это очень важно для меня, окончить книгу, вот эту новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека». И в ней я размышляю о ваших вопросах. Чего я боюсь? Я боюсь того, что рано или поздно вот эта резервация наша белорусская, она все-таки будет подавлена Россией и войдет в эту общий мощный поток. Я бы сказала, с одной стороны, как будто перемены какие-то происходят от России, я много сейчас по ней езжу. А с другой стороны, идет жесткое расслоение общества, и, в общем-то, русская ментальность этого не приемлет опять богатых и бедных. И особенно это видно в молодых, в новых поколениях. И это, конечно, грозит какими-то новыми катастрофами, я думаю. Просто они на какой-то момент, благодаря вот нефтеденьгам, немножко не так это заметно. И я боюсь, что Беларусь будет тянуться в эту воронку. И устоять у нас нет ни материала для сопротивления, ни пространства для этого сопротивления, ни материальных каких-то возможностей. Это начнется в 2008 году. И начнется очень нагло и очень реально, потому что в России действительно пухнет от денег, очень много денег. И эти деньги, чтобы спасти их, надо куда-то разбрасывать. И Беларусь, конечно, ну о чем тут говорить, это банальность уже, что это абсолютно геополитический друг, которого терять никто не захочет. И которого будут, в общем-то, покупать, пугать. И все, что хотите. Уже все видно это. И по кредитам, и по всему. Как их нам дают, как с нами разговаривают. И самое главное, если раньше мы думали, что Россия даст нам демократию, то сейчас это, конечно, у нее самой сейчас проблема большая с этими институтами, с этой психологией. Она явно пошла по китайскому варианту. А китайский вариант, ну вот, будет тибетский такой. Мы будем Тибетом. Так что вот это, видно, один из страхов. На что я надеюсь? Я надеюсь, что наша чахлая позиция
все-таки поумнеет, появятся какие-то новые люди, новые лидеры, может быть, несомненно, будут какие-то брожения экономического характера, может быть, это даст каких-то новых людей. Вот только на это надежда. И я не связываю это с новым молодым поколением, как раз новое молодое поколение больше всего разочаровывает. Во всяком случае, это на российском варианте очень много видно. Это конформисты, прагматики, рационалисты и люди, которые живущие больше для себя. И какие-то состарившиеся очень быстро по желаниям своим. Лидеры, наверное, скорее всего, я надеюсь, появятся из среднего поколения. Ну, вот так мне кажется. Ну, это такие наивные новогодние пожелания и я надеюсь, такие же страхи.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали Валентина Кудович, Светлана Алексеевич, Игорь Бабков, Валер Булгаков, Наталья Лещенко, Вячеслав Пазняк, Юрий Свирко и Павел Шарамет. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. День не отбывается у первые три месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежевання.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Далей Кастуй Бандарук. Хвилинов праз 10 у передачи «Вольная студия» вы почуете гутарку Михася Скоблы с мастаком Олесем Пушкиным. Перш однак «Званки на свободу», агляд телефонаванняў за 2007 год. Гэты выпуск выніковай праграмы прысвечаны теме народнага дабрабыту. Найбольш яскравыя выказванні ў сённяшняй праграме «Званкі на свабоду» 2007 год. Яе падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Цягам году слухачы «Свабоды» актыўна абмяркоўвалі тэму матэрыяльнага дабрабыту. Найбольш яскравыя выказванні ў сённяшняй праграме.
У нашей державе, на жаль, великий, есть оклады, с якими можно себя отчувать человеком. Есть оклады такие, якие потребуют, как ты отчувал себя на вогу некой скотиной.
Сейчас в нашей стране никто не удивляется при виде не только бомжей, но и пенсионеров, роющихся в мусорных баках.
Зашел в магазин мясокомбината и увидел большую очередь с одних пенсионеров. Что продавалось в этом отделе? Свиные уши, хвосты.
На кермашине зусім старая жанчинка, купляючи некалькі досить танних рибок, зазначила, что зрідку дозволяє собі такий почастунок і, звичайно, вживає зель з бульбою і так далі.
Вы вроде бы добавили пенсию, добавили мизерные копейки, а увеличили цены вон на сколько, и то поднимаются каждый день, то на 100 рублей, то на 200 рублей.
Белорусское телебачение показалось уже згодно, а в том, как 10 женщин поехали в Польшу на уборку клубники, и как их там обманул польский пан. Але бы это еще не показало, как тысячи гродинцев щодня выезжают в Польшу, как продать сигареты и водку, и что-то особливо из местных виробов купить, бо там они нацеданные.
В связи с новым указом президента о жесточайшей экономии, чтобы пополнить белорусскую казну, предлагаю очередным указом снять с пенсионеров на летний сезон пенсию целиком, полностью переведя их заработок на сдачу бутылок и макулатуры. Таким образом, можно сразу убить трех зайцев, сделать Беларусь еще более квитнеющим, город еще более чистым, освободив его впоследствии и от так ненужных государству пенсионеров.
Лукашенко надо памятник поставить, только за то, что он поднял сельское хозяйство, наш народ будет с хлебом, с салом, с мясом.
Якостная, танная дієжа абсолютной большинстве населения недоступна, кроме чернила.
Тут один разумник телефоновал Раев Милинкевич, как там взять два остающие колгасы. Я хочу тому разумнику поведомить, что у нас не то, что колгас, кволую ферму не возьмешь.
Нехай он назови хоть один колгас,
который поднял Лукашенко.
Был уже такой человек, Старовойтов, который создал прекрасный колхоз. Он сел в тюрьму.
Я думаю, что этот защитник колхозов никогда не работал в колхозе.
Назовите, где в Белоруссии, в яким колгасе доярка отримливая 700 доляров, як назвал президент.
Сьогодні передали про те, як тяжко прожити з пенсії на 350 тисяч. Мені 150 платять, і я повинен жити з сім'єю. І я думаю, що таких у нас у державі більшість.
Шаляють ціни, навіть на хліб. Крізь Білорусь їдуть, лятуть, йдуть труби. Тільки збирай гроші. Добре продаємо трактори, мази, білази. Може, хто ведає, куди йдуть народні гроші?
Как послушаешь белорусское радио или посмотришь телевизор, создается впечатление, что все европейские и не только европейские страны выстроились в очередь, чтобы с нами сотрудничать. Если все это соответствует действительности, задам простой вопрос. Почему мы так бедно живем? И куда в таком случае пропадают деньги?
Министр социальной обороны Чупакой до 2010 года по мере пенсии возрастут до 480 тысяч рублей. И это компенсует страты. Так может спочатку треба узнять заработки, пенсии, стипендии, а потом примать этот закон. Пенсионер Гродинской области.
Нагадаю, что вы слушаете выниковую программу «Звонки на свободу», присвященную теме материального добробыта людей и экономичного становища в Украине. Выказывание слухачев комментует экономист Леонид Злотников.
Если мы возьмем официальные личбы за первое полугодие 2007-го, мы увидим, что 54% белорусских граждан имеют месячные доходы ниже за 400 тысяч белорусских рублей. Все познается в поравнании. У соседних странах это доходы 1,5-2 раза выше, и многие послуги каштуют ниже, чем у Беларуси.
В эфире «Звонки на свободу», огляд телефонования за 2007 год. Выпуск, присвященный теме добробыту. Передачу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Одна з тем, у якую активно обмірковували слухачі «Свободи» – адміна ільготов на проїзд, лікування і комунальні платежі для дітей, інвалідів, пенсіонерів.
Познайомимося з законом по льготам, прийнятим за 5 минут палатами. Це не депутати, які йдуть супрот народу. Ганьба їм, їх сім'ям і їх діткам.
Решение скасования разных льготов имеет позитивный фактор. Хоть приклад на версты. Бабуля за своей пенсию 200 тысяч рублей купляет дровы, а наставник, который зарабатывает до миллиона, ему привозят эти дровы бесплатно.
Кощунственно решать льгот у несчастных инвалидов. Они обижены Богом, а часто людьми. А вот у бывших депутатов, которые получают льготные и намного больше пенсии, чем врач, эту льготу срочно надо снять.
Видимо, не все так хорошо в нашем государстве, если Александр Григорьевич решился пойти на непопулярные шаги в виде лишения льгот. В палате представителей не очень понятно, кого они представляют. В первую очередь надо отобрать льготы и привилегии у самих себя. А уж потом надо крепко подумать, стоит ли отнимать льготы у простого народа, за счет которого все эти паразиты живут. Говорил Владимир, город Полоцк.
Хочу задать вопрос президенту и его карманным депутатам по поводу отмены всех льгот. За что вы, уважаемый президент, так ненавидите белорусский покладистый народ?
Питання на конт льгот на Білорусі пропаде само по собі. Льготнику скоро не буде. Застанеться тільки один льготник – Олександр Григорович, слухач «Свободи».
Город Минск, Иван Карпович. Я хочу сказать по поводу льгот. У этих бедолаг, пенсионеров, инвалидов и прочих. Хочу предложить деньги Лукашенко, и большие при том деньги, сократить милицию на 50%, сократить КГБ на 50%, сократить армию на 50%, сократить вертикаль на 50%, президентскую команду на 50%, лимузины в этих чиновников, и получится, денег некуда будет девать.
Хочу сказати тим пенсіонерам і студентам, які позбавляються льготи. Це вам подяка від Лукашенка за термінове голосування, за його підтримку на всіх виборах і референдумах. Коли держава за 13 років його керування дійшла до того, що вас позбавляють льгот, то подумайте, що буде далі.
Уважаемая свобода, выражаясь боксерской терминологией, власть открылась под удар отменить льготы. Каким махровым цинизмом нужно обладать, чтобы, трубя во все трубы социальной политики государства, отменять льготы, объясняя это просьбами трудящихся?
Отнимать льготы и некая, может, будет адресная подачка. Некий будет чиновник глядеть, приглядаться, читать, ти такие-то, ти сякие-то, не этакие. Отнимать льготы, как он, дал Бог, отнял их для своих деток и для своих внучек и правнучков, у всех, сколько там есть в этом гнезду.
Лишив льгот пенсионеров, президент по телевидению сказал, будем оказывать адресную социальную помощь. Я понимаю, как пенсионер это так. К униженным инвалидам прибавить еще и униженных пенсионеров.
Почув я выступление министра здравоохранения, в котором он сказал, что сократится в Беларуси инвалидность. Не пояснил, за счет чего сократится инвалидность. За счет смертности или за счет того, что снимаются льготы.
Вельми шановные наши доноры, вы абсолютно правы, это не льготы. Спекуляция лукашистов данным словом. Я с вами, дорогие друзья.
Я белорус, инвалид третьей группы детства. Батька был репрессованный, пережил голод и холод. Больше, как 45 годов стажу, на уредной специальности, пенсионер. Хай чекает такой лёд, який выпал на мою долю у всех тих и их нащадков, кто отменил инвалидам льготы и кто голосовал за их отмену.
Люди, которые поднимали льготы у пенсионеров, у инвалидов, это стыдно, это некрасиво.
Нагадаю, что вы слушаете выниковую программу «Звонки на свободу», присвященную теме материального добробыту людей у связку с отменой льготов. Как заявляет экономист Михай Залезский, партия БНФ за отмену льготов указывалась еще в 90-х годах минулого стагодия, а выполняют ее сегодняшние улады, але наоборот.
Зникла ли комиссия?
Нет.
Зникли спецразмеркавальники? Не. Вот они весь партийный спецдоступ. Они дутые элиты, и они все остались. А сбоку чисто социального. И снуют люди, которым треба допомагать. Немоглые, хворые, старые и так далее. Сусветный банк плановал, как так было. И как бы наш урад погодился. А вот что будет, это уже иншее питание.
На завершение нагадаю, что у Менску по-ранейшему тягом суток працует телефон свободы 266-39-52. СМС-поведомление можно досылать на номер 391-22-24.
Прогучали звонки на свободу 2007. Виніковий випуск програми був присвячений темі добробиту народу Білорусі. Його підрихтувала Галина Бакунджик.
Імени свободи. Ваш вибір.
Новая книга «Імени свободи» складається з портретів людей, про яких розказує письменник Владимир Орлов.
А кого хотіли б включити у таку книгу ви?
Назовіть імени, розкажіть про людей, яких ви ведали, які спричинилися до свободи і незалежності Білорусі, і чиє життя варте у спомину і ушанування.
Пишіть на адрес Менск, 22-0005, поштова скринка 111.
Альбо на адрес электронной почты свобода@rfrl.org.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Кастусь Бондарук. На черзе передача «Вольная студия». Якими мастацкими здобытками запомнился 2007 год, чему и православный святар, и католический ксёндз замалявали росписи у своих храмах, зробленные с участным мастаком? Чи допомагая мастацтва человеку стать больше досконалым и милосердным? Про гэта да іншая разважая мастак Алясь Пушкін у гутарцы з Міхасём Скоблам.
Але ж 2007 год быў багаты на розныя мастацкія падзеі.
Закранула вельмі выстава жодзінцаў у горадзе Жодзіна. Упершыню высунута цікавая канцэпцыя, напісаны партрэт Багуслава Радзівіла, і ініцыятар выставы Алексей Марачкін закрануў такую тэму, каб маленькія гарады далучаліся да культуры, каб не адзін толькі Мінск меў выставы багатае культурніцкае жыццё, а каб правінцыйныя гарадкі ладзілі фэсты, высокамастацкія, каб стваралі галереі. Гэта тэндэнцыя, і я б яе вельмі адзначыў. Ну і вядома, для мяне найважнейшая ж, канешна, падзея была ў 2007 годзе, гэта усталяванне помніка князю Всеславу Чарадзею. Успамінаецца з музычных фестываляў, канешна, вось 10-годдзя народнага альбома. Успамінаецца басовішча для мяне. Мяне вельмі ўразіла, вельмі запомніўся Вольскі з дзеткамі, якія прыспявалі эту цудоўную песню. Мама, тата, я, сонца, неба, земля. Вось гэта. Потым цудоўнейшы гук, цудоўнейшая арганізацыя, 10 тысяч чалавек. Я не бачу агрэсіі, боек. Я не бачу ні адной канфліктнай сітуацыі. Свет, сосны. Гэта падсветка сосен, гэта цудоўнейшая сцэнаграфія ў лесе. І вельмі, вельмі шкадаваў, што гэта за межамі Беларусі, што нехта ў нашай краіне пацірае рукі, што вся эта энергетыка застаецца там, што гэтыя грошыкі нашых турыстаў астаюцца ў польскай казне.
Алесь, літаральна перад каталіцкімі калядамі ты закончыў каляднае аздабленне капліцы Святога Яна Хрысціцеля, што ў Серабранцы на вуліцы Пляханава. Раскажы больш падрабязна пра гэтую сваю працу.
Ідэя ўзнікла ў 2002 годзе, калі я працаваў там над вітражом. Ксёндз пробаш Ігар Лашук, ён мне прапанаваў падумаць над аздабленнем капліцы, бо гэта была першая каляды Божыя ў гэтай новапабудаванай капліцы. Я задумаўся, што мне капліца нагадавала адрыну сярод гэтага бетонных гмахаў серабранкаўскіх дамоў. І я падумаў яшчэ пра тое, што ўсе тыя бабкі, што прыходзяць у касцёлі, іх дзеці, яны ж усе выйшлі з вёскі. Іх дзеткі пазабіралі дажываць век у сваіх гэтых кватэрах. Але яны з радасцю успомнілі б нешта тое, што ўсё жыццё іх атачала. Гэта пах сена, гэта яблыкі, гэта анёлы з саломы, гэта авечкі, гэта фанаграма бліяння адрыны. І я прапанаваў Валенціне Лойкі дапамагчы ў гэтым аздабленні. Мілая Валечка Лойка з дзецкай студіі Рагнеда саломаплятення Нацыянальнага цэнтра дзіцячай творчасці сваімі ручкамі залатымі зрабіла 12 авечак цэлую чараду, баранчыку, сена, нарабіла павукоў, анёлу. Такога, як сказаў пробашч, за 6 год не было. Заўважце, фанаграма, пах, это ўсё стварае містэрыю і ўспамін Божага нараджэння. Людзі, которые там прыходзяць, яны, я ўпэўнен, генным, просто клетачным пачуццём, яны ўспрымаюць сваё роднае.
Алеся, нават званы на вежах каталіцкіх касцёлаў і праваслаўных цэркваў адрозніваюцца сваім гучаннем. Іх нельга перавешваць з царквы на касцёл альбо наадварот. А ты распісваеш і праваслаўныя, і каталіцкія храмы. Значыць, цябе можна лічыць мастаком міжканфесійным.
Напэўна, так ужо воля Божа здзейснілася, што я можа адзіны мастак, які працаваў па благаславенству кардынала Казіміра Свёнтка ў касцёле і па благаславенству нашага мясцовага благачына отца Іана Місіюка па роспісам Бобрскага храма.
На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студія». Міхась Скобла гутарыць з мастаком Алясем Пушкіным.
Алесь, у 1995-96 годах ты распісаў плафон капліцы святого Язэпа у Магілёўскім касцёле у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. І цягам некалькіх гадоў ён быў чамусьці завешаны белым палатном. І вось з Магілёва прыйшла вестка, што роспіс замалявалі. Як магло стацца такое барбарства?
26 снежня 1995 яшчэ года у Магілёве я предоставил его имененции кардиналу Казимиру Свёнтку проект роспису этого плафона, где была показана историчная подея на данне ему сана кардинала. Это свечение, по-перше, нашего суверенитета. И вот кардинал разглядел этот эскиз, и он благословил меня, выказал за уваги, он загадал мне намалевать тогочасного ягоного попередника, арцибискупа Тадеуша Кондрусевича, который уже съехал в Москву. И он загадал мне намалевать того бискупа, который высвятил посвячаў яго на капланства, это біскупа Лазінскага. Ён загадаў мне намаляваць біскупа апошняга Магілёўскага яшчэ 1918 года Балеслава Слоскана. Я выканаў гэтыя пажаданні, там 40 квадратных метраў. Там каля больш за 44 асобы.
Я ведаю, Алесь, што гэтае пытанне ты ўздымаў на сустрэчы з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, якая адбылася 27 снежня. Што на гэта адказаў ягоная эксцэленцыя?
Плафон зафарбаваны пробашчам цяперашнім Романам Факсінскім, этнічным палякам, які ўзяў грамадзянства Рэспублікі Беларусь. Я з гэтым набалелым пытаннем я прыйшоў на сустрэчу з Тадэушам Кандрусевічам. Падчас преламлення абладка я паказаў яму фото гэтага плафона і здаў пытанне, чаму адбылася гэта рэч? Чаму гісторыя наша зафарбоўваецца? Чаму не толькі рускія ў бабры зафарбавалі маю церкву, так? Людзі, разгаварюючыя на рускім языке. А чалавек, які размаўляе на польскай мове, прыехаў з Польшчы, для яго гэта не каштоўна той гістарычны момант, калі мы ўпершыню атрымалі свайго кардынала. Калі на гэтым плафоне былі намаляваны ўсе нашы ксяндзы, катэхізатары і Гадлеўскі закатаваны, і Станкевіч, і той ж Уладзіслаў Чарняўскі, і Абрантовіч.
Алесь, вось ты згадаў свой замаляваны роспіс у бабры. На тым роспісе ў пекла трапілі, умоўна кажучы, людзі, у якіх пазнаваліся дужа вядомыя палітычныя дзеячы. А з якой усё ж такі прычыны касцельныя ўлады схавалі ад вачэй вернікаў твой роспіс у Магілёве?
Я зараз пералічу асобу, якія намаляваныя на гэтым плафоне. У цэнтры папа Ян Павел II. Злева сімвалы навукі і все слынныя асветнікі каталіцкае веравызнання, пачынаючы ад Францішка Скарыны, цёткі Дуніна Марцынкевіча, Адама Міцкевіча, Купалы і гэтак далі. І далі ідзе такі прэзбітэрый, дзе стаяць сімвалы таксама новай маладой дзяржавы Рэспублікі Беларусь. Заўважце, 1995 год. Неадмененая канстытуцыя 94 года. Яна стаіць на гэтым пастаменце. Бела-чырвона-белы сцяг і далей ужо ідуць гістарычныя персанажы і Радзівілы, і Касцюшка, і Кліноўскі. Заўважце, Леў Сапега, наш дзяржаўны дзеяч. Вось.
Як паднялася рука ксяндза на тое, каб замаляваць папу?
Кардынала Свёнтка і таго ж сама Аўгусціна Маркету, афіцыйна асобу Ватыкана.
І што адказаў на твоё пытанне Тадэуш Кандрусевіч?
Тадэуш Кандрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў, прабачце, я гэта абсалютна не веду.
Алесь, часам у храмах рэстаўратары пад новымі роспісамі выяўляюць старыя. Можа быць і з тваім роспісам так станецца, ці ён ужо страчаны незваротна, не дай Бог.
Будзем спадзявацца на цуда. Раптам, аднойчы ў нядзелю, мы прыйдзем у Бобрскую царкву, азірнёмся ўсе і ўбачым судны дзень, дзе самаачышчэнне і самараскрыцце фрэсак зноў паставіць рубам пытання аб адказнасці асобаў за тое, што яны робяць у данным часе на гэтай зямле і з гэтай культурай.
Будзем верыць у цуда. Алесь, сёлета ў Саюзе мастакоў Беларусі змянілася кіраўніцтва. Саюз узначаліў Уладзімір Савіч, ягонымі намеснікамі сталі Сярэжук Цімохаў і Рыгор Сітніца, сябры мастацкай суполкі Пагоня. І пайшлі чуткі, што пагонічы цалкам захапілі ўладу ў Саюзе. Што ты чакаеш ад новага кіраўніцтва і ўвогуле ад сваёй прафесійнай арганізацыі?
Трэба толькі вітаць такі прыход дэмакратычным шляхам, спакойным да ўлады нацыянальна свядомых культурных людзей, такіх як Уладзімір Пятровіч Савіч. І Рыгор Сітніца, мастак, паэт, выхаванец нашай школы, Сяжук Цімоху. І вельмі таленавіты, гэта ўжо свідчэнне розных дыпломаў там і ўзнагарод. Слава Богу, што мы захаваліся ў цэласці. Вось цяпер, калі ласка, на балансе Саюза 400 мільёнаў, маёмасць цудоўная ў цэнтры горада, камбінат. Таму вельмі рад за Савіча. Прашу іх быць мудрымі, цвёрда, прынцыпова гнуць нацыянальную культурніцкую палітыку, але не абастраць сітуацыю і захаваць Саюз у цэласці.
Алесь, і пытанне больш агульнае. Ці змяняе да лепшага чалавека культура? Вось ад часоў наскальнага жывапісу да нашых дзён створана безліч мастацкіх шэдэўраў у розных відах мастацтва. Але чалавек як забіваў другіх людзей, так і забівае. Нават наадварот удасканальвае спосабы і тэхніку забойства. Дык ці дапамагае чалавеку мастацтва стаць больш дасканалым, больш міласэрным, больш гуманным?
Я лічу, што пытанне палягае ў такой плоскасці. Не спорт, не адпачынак фізічны чалавека робіць вышэй, а кіруючыя эліты павінны мець культурніцкі лікбез. І чалавек з чымаданчыкам улады, назавём яго умоўна, павінен проста мець хаця бы ў тыдзень 3-4 спаткання з творчымі людзьмі, паход у тэатр, разгортванне мастацкай літаратуры, слуханне ты ж музыкі. Больш трэба хадзіць у тэатр, больш слухаць якіх-то жывых гукаў, нават тую самую прыроду шума вады, больш глядзець мастацкіх фільмаў, можа быць, зайці ў касцёл і азірацца на гарманічныя фрэскі, на прыглушанасць гэтых калероў арнаментаў, на пазалоту, як і на тактычна і дакладна расстаўленыя акцэнты ў храме, арганная музыка, звон званочку, тых навагодніх упрыгожванне каляднай ёлкі. Это, прабачце мяне, анёл саламяны з вітлеемскай зоркай. Пах сена. Вось можа быць гэта ў комплексе і выхавае таго ж сама главу адміністрацыі Серебранкі, што ён будзе добры, не злы.
Дзякую, Алесь, за гутарку. І што б у гэтыя святочныя дні ты б хацеў пажадаць суайчыннікам, слухачам свабоды?
Гасцей на каляды. Цуд. Уляйце, прылітае пасля 11 год жыцця ў эміграцыі Валя Якімовіч. Хоча прыйці на гарушку ка мне над рэчкай, заспіваць песню і павадзіць калядкі. Гасцей, гасцей я жадаю.
Вы слухалі перадачу «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра творчыя здабыткі 2007 году з мастаком Алясем Пушкіным гутарыў Міхась Скобла.